Первый школьный звонок вновь зовет на урок.
Значит, кончилось шумное лето.
Первый день сентября детям радость даря.
Каждый раз повторяется это.
Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир как новую тетрадь.
Стены класса светлы, пахнут краской столы. Значит, время каникул промчалось. Если б мог кто-нибудь снова лето вернуть и продлить хоть на самую малость.
Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир как новую тетрадь.
На полях дневника нет отметок пока. Их особенно ждут первоклашки. А у всех на виду листья в школьном саду пляшут рыжие, словно ромашки.
Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир как новую тетрадь. Начинаем веселый урок.
Вот сегодня, дорогие мои помощники, у меня для вас совершенно особое задание.
Интересно.
Да-да. Я дам вам слова, а вы из этих слов должны будете составить рассказ. Причем рассказ интересный и обязательно веселый.
Пожалуйста, хоть целый роман сочиним.
А какие слова, Николай Владимирович?
Сию минуточку. Слова будут такие.
Подождите, ручку возьмем.
Записывайте, пожалуйста, записывайте. Метро, так. Пальто, угу. Кино, кашне, кенгуру, шоссе.
Чуть помедленнее, Николай Владимирович, не успевает.
Шимпанзе, домино, фортепиано,
так.
Пенсне, кафе.
Кафе.
Записали?
Записали.
Так, мы сейчас из этих слов не только рассказ, мы поэму в стихах напишем.
И не только стихи сочиним, но и песню на эти стихи споем.
Правильно, музыка!
Как-то рано поутру с другом сели мы в метро и поехали в метре фильм смотреть о кенгуре.
Вот это песня, нечего сказать.
Вот сидим мы с ним в кине, без пальта и без кашне, а вернее я и ты, без кашна и без пальты.
Друзья мои, мне кажется, что так сочинять и я могу. Пожалуйста. Любит кино детвора, если в кинах кенгура. Ходит, бродит по шашасу, носит в сумке шин парзу.
У вас тоже получается.
Вы тоже молодец.
Кенгура в кафу зашел, занял там свободный стол
и сидит за доминой,
шимпанзой и какадой.
Великолепно!
Сейчас я начну.
Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепиан.
Тут и взрослый, сняв пенсню, хохотал на всю киню.
Интересное кино, жаль, что кончилось оно. В гардероб пора бежать, будут польта выдавать.
Да, у нас с вами получилась песенка как раз про то, как не надо говорить.
Почему?
Да потому что все эти слова не изменяются по падежам. Например, пальто. В именительном пальто и в родительном пальто. Без чего? Без пальто слово не меняется. И по числам такие слова тоже не меняются. Мы же не говорим, этот фильм идет в нескольких кинах. Слово «кино» по числам не изменяется.
Вот теперь ясно.
Подождите, подождите, еще не все ясно. Вот представьте себе, в зоопарке сидят шимпанзе, брат и сестра. Нельзя же сказать, что брат шимпанзе, а сестра шимпанза. Нельзя, нельзя, потому что по родам такие слова тоже не изменяются.
Погодите, Николай Иванович, по родам не изменяется, по числам. А что, эти слова вообще никогда не изменяются?
Никогда, никогда, друзья мои. И это надо знать всем ребятам. Об этом надо помнить. А нам с вами об этом надо петь.
Чтобы грамотными стать и писать отлично,
никогда нельзя менять в падежах различных
ни кино, ни домино, ни бюро и ни метро, ни кашне и ни пенсне, ни шоссе, ни шимпанзе.
Можно песню распевать при честном народе,
если только не менять ни в числе, ни в роде,
ни какао, ни депо, ни кафе и ни пальто, ни калибри какаду, ни жюри, ни кенгуру.
Друзья мои, сегодня мы будем говорить о правописании черточки в наречиях.
Какую черточку?
Ну, коротенькой черточки, которая называется дефис.
Ну, это хорошо, что она коротенькая. Значит, и урок будет не длинненький.
Ну, это зависит от вашего внимания.
Мы готовы.
Во-первых, мы займемся... Кстати, как пишется во-первых?
Так же, как во-вторых.
А как пишется во-вторых?
Как и в-третьих. Через черточку.
Правильно. В наречиях, которые образованы от порядковых числительных, приставка «во» отделяется черточкой. Во-первых, во-вторых, в-третьих.
123-й.
Верно, верно. Теперь второе правило. Черточка пишется в наречиях, образованных повторением одинаковых слов или корней. Например, «еле-еле», «точь-в-точь», «крепко-накрепко».
«Елки-палки».
А это при чем?
Как причем? Тоже пишется через черточку.
Да, она через черточку, но елки-палки, это ведь не наречие.
Ах, да, извините, это не наречие, это дрова.
Ну, хорошо, хорошо, пошли дальше. Приставка «по» пишется через черточку в наречиях, которые оканчиваются на «ски», «цки», мягкий знак «и», «ому», «ему». Например, по-русски, по-казацки, по-лисьи, по-зайчи,
по-свинячьи.
Ну, нет, друзья мои, так ведь не говорят. Надо сказать по-свински.
И по-обезьянски, по-слонянски.
Да вы что?
По обезьяне, по слону. А то вы еще скажете по собачачьи.
Да? Да нет, мы знаем по собачьи, по кошачьи, по цыплячьи.
По курячьи.
Вот, вот, вот тут-то как раз по куриному. Ясно?
Ясно.
И последнее. Черточка пишется в наречиях с частицами кое-то, либо нибудь. Если вы все это запомните, то кое-где через черточку, когда-нибудь, опять-таки через черточку, кто-либо тоже через черточку скажет, что вы грамотные люди. А чтобы и ребята, которые нас слушают, были грамотными, мы споем от черточки специальную песенку.
Минуточку, как же мы споем? Ведь черточку только видно на бумаге, ее же по радио не слышно.
Я знаю, что надо сделать. Надо черточку изображать звуком. В тех местах, где будет черточка, я буду делать так.
Ну что ж, мысль неплохая. Попробуем.
Я всю ночь не сплю, гляжу в окно. За окном опять черным, черно. Да чего же, люди, нам не повезло. Лучше б стало по ночам белым, бело. Я всю ночь в футбол играл, ночью голубей гонял. Вот тогда бы стала ночь, словно день, но просто точь.
Ну, теперь давай ты.
А я не могу свистеть, у меня зуб качается.
Он что, молочный?
Нет, металлический.
Да? Ну тогда придумай какой-нибудь другой звук. Лай, например, как бульдог.
Не, я бульдогом не буду. Я лучше потявкаю, как баллонка.
Да, ну, тявкай.
А я все таки мечтаю о другом, чтобы ночь к нам приходила днем. Кое-что в природе надо повернуть, чтобы этого добиться как-нибудь. И я бы в школу не ходил, день в постели проводил. Ну а раз повсюду мрак, я бы мог учиться кое-как.
Николай Владимирович, теперь ваша очередь.
Нет, 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 друзья мои, нет. Ни свистеть, ни тем более тявкать я не намерен. Я уже не в том возрасте, понимаете. Это не солидно. Если вы не возражаете, я буду мяукать.
Пожалуйста, Николай Владимирович, мяукайте на здоровье.
Я скажу вам, Алекс, Сашей, не получится по мяу вашему. Все в природе правильно устроено. Зря, друзья, стараетесь по мяу моему. День природа нам дала, чтобы сделать все дела. А для сна дана нам ночь, это надо помнить точь. Мяу, в, мяу, точь.
Вот и все. Конечно, вы понимаете, что для того, чтобы запомнить эти правила, совсем не обязательно тявкать или мяукать. Надо просто твердо выучить, когда пишется черточка в наречиях, и запомнить это крепко, накрепко.
Смешные случаи на уроках.
На уроке ботаники ученика спросили, что находится в клетках.
В клетках находятся львы и тигры, ответил ученик.
Что такое натуральный мех? Задал вопрос учитель.
Натуральный мех – это собственная шкура.
На уроке русского языка разбиралось предложение по частям речи. Ученица на слово «куда» сказала, что это существительное. «Какого склонения?» – спросила учительница. первого. Хорошо, тогда просклоняй. И ученица уверенно начала склонять слово «куда». Именительный «куда», родительный «куды», дательный «куде», предложный «акуде».
А теперь несколько коротких ответов учеников.
Как безопаснее переходить улицу?
Улицу лучше всего переходить толпой. Чем покрыто тело птицы?
Тело птицы покрыто пернатым пухом.
Что такое летопись?
Летопись – это то, что написано летом. Как растут ели?
Ели растут целыми тайгами. Что такое витамины?
Витамины – это маленькие насекомые, которые сидят в салате, если его плохо помыть.
Сколько ног у кошки?
Кошка имеет 4 ноги. 2 передние, чтобы бегать, и 2 задние, чтобы тормозить.
Начинаем веселый урок.
Первый вопрос. Что надо поставить в конце предложения?
Точку.
А почему точку? Может быть, восклицательный знак?
Но зачем же восклицательный знак? Запятую. Ведь урок дальше продолжится.
Ну, почему запятую? Уж тогда двоеточие. Ведь дальше будет объяснение, о чем говорится в уроке.
А может, вопросительный? Начинаем веселый урок.
Друзья мои, вы абсолютно запутались. Ставлю точку. Конец разговорам.
Стряслась ужасная беда. Нас учат знаком препинания.
От них всегда одни страда.
От них всегда одни страда.
От них всегда одни страдания.
От них всегда одни страда,
от них всегда одни страда,
от них всегда одни страдания.
Теснятся знаки, как толпа, но толку в них ужасно мало.
А я их ставлю, где попа,
а я их ставлю, где попа,
куда попа, куда попала.
А я их ставлю, где попа, а я их ставлю, где попа,
куда попа, куда попала.
Стоп, 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 стоп. Как это так ставить, куда попа, куда попа, куда попало? Ведь из этого Бог знает, что может получиться. Вот, пожалуйста, я возьму сейчас какое-нибудь предложение и поставлю запятую, куда попало. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка, прочитайте, пожалуйста.
Пожалуйста. Я подошел к калитке с громким лаем. Навстречу мне выбежал барбос.
Вот, 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 вот.
Ты подошел к калитке с громким лаем? Вот это здорово. А я не думал, что ты лаять умеешь.
А я и не лаял, это он меня облаял.
А ты сказал, что ты лаял?
Да не я лаял, а барбос лаял. А я только к калитке подошел.
Путанники вы оба, вот что, путанники. Это все от того, что запятая была поставлена не там, где надо.
А куда же ее надо ставить?
А вот как. Я подошел к калитке, запятая.
Так.
С громким лаем навстречу мне выбежал барбос.
Ну, теперь с запятой все ясно. А вот как быть с точкой?
Да, об этом говорить не стоит. Точка есть точка.
Да?
Да.
Вы так считаете?
Конечно.
А вот я сейчас прочту стихотворение и буду ставить точки не там, где надо. Смотрите, что получится. В реке рыбешки на бугре. Мычит корова в конуре. Собака лает на заборе. Поет синичка в коридоре. Играют дети на стене. Висит картина на окне.
Вообще ничего нельзя понять.
А может, это сказка, в которой все шиворот на выворот?
Вот видите, дорогие мои ведущие, это все получилось от того, что точки были поставлены не там, где надо.
А давайте их поставим правильно.
Пожалуйста. В реке рыбешки, на бугре мычит корова, в конуре собака лает, на заборе поет синичка. Вот, вот, друзья мои, точка, оказывается, очень важная вещь. И ставить ее надо куда следует.
достойна точка уважение в конце любого предложения. Пусточка меньше муравья, пусточка меньше муравья,
она помощница твоя. На карте точка, целый город, неважно, стар он или молод, за точкой скрыты города,
за точкой скрыты города,
Ростов, Тамбов, Караганда.
Я это знаю, знаю, точно должна быть в каждом деле точка. И если начал что-нибудь,
и если начал что-нибудь,
поставить точку не забудь.
Вот и все, дорогие ребята.
Теперь мы знаем, что всегда нужны нам знаки препинания.
Без них страда, без них страда,
без них страда, без них страда,
без них страдает содержание.
Без них страда, без них страда,
без них страда, без них страда,
без них страдает содержание.
Дорогие друзья, сегодня мы продолжим занятия, посвященные красоте и богатству русского языка. Ну и, конечно, тем ошибкам, которые встречаются в разговорной речи. Для начала я приготовил маленькое специальное вступление.
Просим, просим.
Просим, просим.
Просим, просим.
Товарищи, товарищи, к сожалению, ахиллесовой пятой многих людей является неумение пользоваться определенными словами и выражениями.
Правильно!
Такие люди оказывают нашему языку медвежью услугу. И их стремление сделать свою речь более красивой превращается порой в сизифов труд. Да-да-да. Вы со мной согласны, уважаемые помощники?
Мы с вами всегда согласны.
Мы с вами два сапога пара.
Вот именно. Ведь многие ребята думают не об учебе, а о том, как развить свои ноги. Бегают, прыгают, гоняют в футбол.
И мечтают о здоровой ахиллесовой пяте.
Правильно. А вас, Николай Владимирович, это, конечно, расстраивает. Вы переживаете.
Да, льете крокодиловые слезы.
Спасибо, это я как раз и хотел сказать. А вообще, Николай Владимирович, мы просто удивляемся, как вы точно подмечаете любые недостатки.
Да, просто поразительно. Что ни слово, то пальцем в небо.
И, конечно, ваш полезный сизифов труд не пропадет даром.
Он всем нам окажет большую медвежью услугу.
Спасибо.
Пожалуйста.
Большое спасибо. Очень хорошо, нечего сказать. Неужели я все это заслужил? А?
Вы еще больше заслужили. Вы и сказочник, и радиоволшебник.
Да вы, Николай Владимирович, вы двуликий Янус.
Все, 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 все. Друзья мои, пора во всем, что вы сказали, разобраться. Я думаю, вы просто не понимаете смысла крылатых слов и выражений.
Неужели?
Да вы знаете, что значит двуликий Янус?
А что, это человек, у которого два лица. Он может работать за двоих.
Да, по совместительству.
Ничего подобного. Двуликий Янус – это двуличный человек. В глаза говорит одно, за глаза другое. И таким человеком вы считаете меня?
Что вы, Николай Владимирович? Мы вас не хотели обидеть. Вы всегда говорите то, что думаете. Вы принципиальный, вы упорный.
Вы настоящий козел отпущения.
Да.
А при чем здесь козел отпущения?
Как при чем? Козел отпущения – это козел, которого отпускают, а он упорно не уходит.
Пока все не съест.
Довольно, 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 все. Вы знаете, как это называется?
Как?
Ералаш. То есть полная неразбериха. Нет, вы меня так огорчили, особенно когда сказали, будто я плачу крокодиловыми слезами.
Ну, а что ж тут обидного? У крокодила, представляете, какие слезы? Каждая слезинка по пол-литра.
Если не больше.
В том-то и дело, что крокодил плачет только от удовольствия, когда ест свою несчастную жертву.
Не знали.
Видите, не знали, а сказали. Вот это и называется попасть пальцем в небо.
Николай Владимирович, мы же хотели вас только похвалить.
Да, оказали вы мне медвежью услугу, спасибо.
Да не за что. Ну, какая там медвежья? Ну, что вы преувеличиваете, Николай Владимирович? Небольшая услуга, и все.
А вы, значит, считаете, что медвежья услуга – это большая услуга?
Конечно, да. Конечно, большая, как медведь.
Простите, вы что, действительно не знаете эту историю с медведем?
Нет.
Ну как же, был у медведя хозяин.
А почему был?
Сейчас узнаете. Однажды, когда хозяин заснул, на лоб ему села муха. Медведь, решив сделать приятное своему хозяину, взял огромный камень и как даст по мухе.
Ну?
В результате ни мухи, ни хозяина. Осталось только выражение «медвежья услуга». Ясно?
Ясно.
Вот видите, кое в чем мы уже разобрались. А вы говорите «Сизифов труд». «Сизифов труд» – это бесполезный труд. Это выражение, как и многие другие, пришло к нам из легенд и мифов Древней Греции. Сизиф, например, вкатывал камни на гору, а они скатывались обратно. Он их опять вкатывал, а они не снова скатывались. Вот откуда выражение «Сизифов труд».
Вот видишь, а ты «Сизифов, Сизифов труд».
Да. А у древнегреческого богатыря Ахилла, неуязвимого для вражеских стрел и мечей, единственным слабым местом была пятка.
Ясно, Ахиллесова пята значит слабое место.
Простите, а вот из какой легенды пришло выражение «два сапога пара»?
Так говорят про двух людей, похожих друг на друга и стоящих один другого. Ну, один мало знает, а другой еще меньше. Как только контрольная, у одного зуб болит, а у другого тетя приехала.
Один сапог зовут Лёва.
Точно. А другой сапог Алик.
Прекрасно. Вы оба поняли значение этого выражения. Вот и все. Как говорят, конец делу венец. Веселый урок закончен.
Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
А как добиться этого, пока что неизвестно.
Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.
Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.